Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 22 августа 2018 года, 13 часов 1 минута в городе Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино, и мы будем, наверное, такие вот последние точки ставить в наших разговорах о книге «Притч». Вот, и последние несколько передач мне бы хотелось поговорить о страхе Господнем. Вы знаете, вот мы с Лешей Бушуевым, когда про финансы делали, несколько раз у меня такие звоночки были, а потом прямо, ну, знаете, сам для себя как-то внутри понял вообще, зачем этот страх Господень нужен, ну, прежде всего, с финансами, ну, и вообще, в принципе. Я хочу прочитать два места из Священного Писания, пока я буду читать. Но это, наверное, действительно вопрос, над которым мы должны задуматься по-хорошему. Зачем вообще нам страх Господень? И почему он так важен? Да? Почему именно без него невозможна мудрость? Ну вот Соломон премудрый, да, человек, который испытал границы допустимого и недопустимого, глупости и мудрости, богатства и бедности, даже до безумия он там дошел, писал в своей книге «Экклесиаст», так сказать, затерзал себя наслаждениями. Вот. Он написал в 12 главе, в 13 стихе такие очень интересные слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». То есть вот если можно как-то скомпоновать, да, вот в одном предложении, там в Твиттер, например, в социальную сеть, изложить вот мудрость, да, человека, равным которому в его эпоху не было никого, да, вот «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И коль уж разговор у нас такой серьезный, то те люди, которые смотрят на видео, могут видеть сову. Это, так сказать, сегодня мой помощник, чтобы так вот сильно мудрствовать. Женя Сарапулов, спасибо тебе большое. У тебя реквизита столько, прям вот руки чешутся, что-нибудь обязательно взять. Вот, тебе здоровья и всяких успехов. И второй стих уже из самой книги «Притч», в принципе, с чего эта книга и начинается. В первой главе, в 7 стихе, мы читаем такие слова: «Страх перед Господом – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление». Да, вот страх перед Господом – начало мудрости. И вот это действительно вопрос, на который стоит каждому из нас ответить. Я надеюсь, что вот пока я тут читаю, про сову рассказываю, вы уже как-то вот для себя этот вопрос, ну, так, на край мозга поместили. Я для себя отвечаю на этот вопрос следующим образом, что трепет любви, да, вот страх в данном случае – это трепет любви. Это такое глубокое уважение, которое мы испытываем к очень дорогим для нас людям, которые помогают нам их не огорчать, если так просто совсем говорить. Если говорить сложно – то этот трепет любви необходим нам для того, чтобы преодолевать свой собственный эгоизм и по-настоящему поклоняться Богу, потому что, ну, пока эгоизм не преодолен, да, вот поклонение Богу будет всегда с какой-то выгодой для нас, всегда в нем будет какая-то примесь, как вот Александр Минь хорошо сформулировал, чем язычество отличается от христианства. В язычестве Бог исполняет волю человека. да, вот как в русских сказках мы можем читать, слышать по щучьему велению, по моему хотению, да, или по Божьему велению, по моему хотению. И когда человек начинает исполнять волю Бога, вот здесь и начинается настоящее христианство. И преодолеть свой эгоизм достаточно такая сложная задача, особенно вот в те моменты, ну, когда он, так сказать, окрылен на коне, когда ставки высоки. Если мы можем его преодолевать, у нас остается возможность или ресурс, так сказать, быть верным Богу, быть верным Его Слову. Именно в тот момент, когда не страх наказания за какие-то поступки нас не пугает, не прельщают будущие награды. И, наверное, сегодня у таких людей уже много становится, верующих именно, да, которых не пугает ни страх наказания, не радуют будущие награды. Вот одно время прям было очень популярно. Все, ну, в протестантском мире, я могу сказать, было очень много книг, брошюр, передач, проповеди. Все говорили про вечные награды. Ну и вот не секрет, что мы уже как-то на веру приняли, что есть жизнь после смерти. Мы тут с вами на передаче пытаемся разобраться, есть ли жизнь до смерти. И сегодня действительно это вызов церкви, вот как строить диалог и рассказывать о духовной жизни к людям, которые, ну, перестали, что ли, бояться его паническим страхом, или те люди, которые больше, ну, как-то не очень стремятся за небесными наградами, потому что это вопросы такие вот спекулятивные, а хочется жить сегодня, сейчас, получать удовольствие сегодня, сейчас, иметь какую-то гармоничную жизнь сегодня, сейчас. И вот это большой вызов для церкви, но и возможность нам самим жить в любви и показывать, что есть другая степень или другое качество христианства – жить в любви. Жить в желании благословлять других ради Бога, а не просто использовать их ради своих сиюминутных каких-то вот выгод или стремления к счастью, да, или вот как Антоний Сурожский говорил, лакомиться человеческими отношениями. Там поюзай соседа, пока сосед или ближний твой не поюзал тебя. Ну, еще зачем, почему именно важен страх Господний, да, вот у нас в русском языке такая фраза есть, она сейчас редко употребляется, нет страха Божия перед глазами его, да, как раньше, когда говорили, что человек видит, ну, вот так, совсем просто берега, то есть есть определенные границы, за которые этот человек никогда не перейдет, и неважно, как говорится, что ему будут сулить, потому что есть суд земной, а есть суд небесный. И когда у нас есть такое глубочайшее уважение перед Богом или к Богу, это действительно верный щит или охрана. Знаете, для чего? Чтобы благословения Бога нас не разрушали. Чтобы мы имели силу, ну, вовремя остановиться, ну, вот как говорят, ради Христа или ради служения Христу. Потому что, ну, не секрет, что самое, наверное, страшное, что удается лукавому, это обращать благословение в проклятие. Ну, например, брак – это благословение. Но когда встречаются два эгоизма, когда встречаются два своеволия, когда встречаются две неуступчивости, ну, по разным причинам, да, то тогда вот обстановка накаляется, и то, что призвано нести благословение – может обернуться на голову людям, которые состоят в браке. Дети – это благословение, родители – это благословение. Но мы знаем в начале Священного Писания, в книге «Бытие», первое, куда стреляет грех, или первое, что искажает грех, это сам, ну, вот нашу семью, близкие отношения. И не секрет, что сегодня очень часто отношения с самыми близкими людьми могут быть самыми запутанными. Вот, и чтобы такого не происходило, или, по крайней мере, чтобы у нас был ресурс эти процессы останавливать, да, вот противиться этому распаду. Мы говорили с вами, начиная книгу мудрости, вот книгу притч читать, что мудрость как раз-таки это способность останавливать и преодолевать вот эту энтропию, этот распад, разрушение, которое присутствует в мире вокруг нас. Дальше это еще один такой момент, уже в положительном таком залоге мы понимаем, что по-другому наш новый вечный человек жить не может, то есть без любви Богу и уважения ко всему может жить только вечный человек, наш эгоизм, эгоист в бесконечно пустом поиске наслаждений этого делать не может. Вот почему мы понимаем, что вот эта коллизия, да, вот в какой части себя я нахожусь, когда путь мудрости для меня прекрасен, приятен, возможен, то, скорее всего, я нахожусь в какой-то вот своей светлой части, в своей светлости, там, где я любим Богом, там, где я готов любить, там, где я переживаю Его удивительное присутствие. И каждый раз, когда для меня это невозможно, или я ищу какую-то выгоду, то, скорее всего, я, наверное, в своем эгоизме нахожусь, но мы чуть-чуть позднее поговорим об этом побольше. Но страх Господень и вообще вот прояснение этого понятия необходимо нам для того, чтобы придать смысл, цель, оправдание или предпосылку для преодоления нашего эгоизма или действий, направленных против наших интересов. Ну вот, например, в Псалме, по-моему, 15, если мне память не изменяет, что праведник дает обещание и исполняет его в ущерб себе. Да, вот есть вещи, которые мы обещаем, и даже если они нам невыгодны, коль уж мы пообещали, дали слово, мы должны их исполнять. Любить не всегда удобно, прощать не всегда удобно. Эти процессы могут совершенно нам ничего не сулить. Да, но однако же именно страх перед Богом или уважение к Богу позволяют нам выбирать такие вот стратегии, которые все-таки были бы замечательными. Но есть у нас такая, знаете, определенного рода христианская классика, откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Если вы хотите так вот по-простому посмотреть на внутренние делания, на какую-то умную палитру, на жизнь вот в присутствии Божьем. Это, наверное, такая вот книжечка очень интересная, откровенные рассказы странника своему духовному отцу. Там человек, который отправляется в путешествие, чтобы научиться пребывать в молитве постоянно, то есть научиться жить в присутствии Бога. И вот в этой книжке очень интересно написано про страх Божий, ну или про любовь Божию, или пребывание в Его присутствии, наверное. «Когда человек воздерживается от грехов страха ради мук, это безуспешно и неплодно. Таков путь раба, которым руководит страх перед наказанием. Путь наемника связан с желанием заработать себе награду, даже и желание ради Царствия Небесного. Если кто-то станет совершать подвиги, восклицает странник, то и это святые отцы называют делом наемническим». Помните, старший сын в притче о блудном сыне, он предъявляет такой упрек отцу, что «я тебе служу, 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 а ты мне ничего не даешь». То есть пользы от этого никакой, ничего не могу заработать. «Но Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему, вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним и в душе, и в сердце». То есть фактически вот есть такие три стратегии жизни человека перед Богом. Из-за страха наказания, ну и, наверное, вначале мы все начинаем такой путь свой, особенно ведь часто приход в церковь начинается с покаяния, с осознания своей греховности, и мы вот бежим от наказания, мы хотим спасения, да, вот часто вообще христианство ассоциируется с какими-то кошмарами, от которых надо убежать, и вот этот вот мы встаем на путь удаления от каких-то мук и наказаний. Но потом вектор меняется, мы переходим в какой-то более такой, наверное, положительный залог, и мы понимаем, что Бог еще награждает. Плюс, ну, мы находимся в мире, в котором есть такая вот система, да, кнута и пряника, если так совсем говорить. Это привычно для человека, когда за его правильное поведение его награждают. Мы в школе к этому привыкаем, родители нас к этому приучаем, ну, и мы пытаемся выслужиться там вот у Бога. То есть строим какие-то отношения с ним, желая заработать себе награду. Ну, кто что, кто здоровье, кто денег, кто супруга, кто детей, кто какое-то продвижение. В этом нет ничего, наверное, плохого. Мы просто должны понимать, что это путь непростой и ограниченный. И вот третий путь, он, наверное, самый прекрасный, и он вмещает в себе эти два пути, потому что путь любви, да, он защищает нас от всяких деструктивных вещей, и путь любви, он дает нам возможность приобщаться к каким-то наградам, которым Бог нас может, так сказать, наградить. Но в общем и целом атмосфера и вектор развития взаимоотношений – это все-таки, ну, любовь. Любовь родителей и дети. И вот Георгий Чистяков очень интересные слова сказал. «В прошлом к Богу, может быть, и вели три дороги». Ну, вот путь страха, путь наемника и путь сыновной любви. Но теперь к концу 20 века стало ясно, что первая и вторая дороги тупиковые. Идя по ним, можно прийти только к нервному срыву, погубить и себя, и многих вокруг себя людей. Вот такие интересные слова сказал наш замечательный священник. И вот Александр Мень, тут его, наверное, уместно будет привести его понимание страха Божия. Да, мы пытаемся с вами как-то вот нащупать, что это такое. Мне не хочется давать сразу какие-то вот магистральные такие ответы, чтобы вы могли размышлять вместе со мной. Вот Александр Мень сказал вот такие интересные слова. «Страх Божий – это не значит бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического разряда. Страх Божий – это значит бояться потерять Его, потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство божественного. Это самое высокое поющее чувство в человеке, даже когда человек этого не сознает. Но он может его потерять и потерять надолго, а может потерять это навсегда. И вот чего следует бояться». И в этом, наверное, вот то, чем христианство в одном человеке отличается от христианства в другом человеке, что для одного это поющее сердце, да, и вот мы как-то в церкви говорили о Рождестве, что там, как в индийском фильме, все поют, да, и вот и ангелы поют, и Мария молится, песнь слагает, и Симеон замечательную, и Анна тоже, да, вот только разве что не танцует. И вот это вот поющее сердце, когда пришел Спаситель на землю, это прямо замечательная такая вот история. И если Маше сердце поет, и это прекрасно, друзья. Если мы так вот с песней по жизни, не секрет, что в Ефесянам в 5 главе там сказано: «Назидайте себя псалмами и песнопениями духовными, да, воспевая в сердцах ваших Господу». Псалмы – это такая вот литургическая часть еврейского круга богослужебного. Сегодня в церквях там разного толка песни, это прямо вот такие важные моменты. Ну и вообще музыка – это что-то такое мистическое, что может человеческую душу прямо вот раскрывать, давать ей возможность расцветать. И мне очень нравится, как вот здесь отец Александр Мень, да, вот сформулировал это, что это некая песня, которую я внутри себя пою, или даже, наверное, нет, которая мне поется с небес, из каких-то вот таких вот источников, под которую я как-то вот обустраиваю свою жизнь. И иногда, да, это преодоление себя, иногда это оставление своего эгоизма, иногда, когда нам нужно ночью идти и что-то делать ради своих близких, ради своих детей, и мы знаем, что вот из этих сложных моментов выстраиваются самые прекрасные человеческие отношения. Вот я горжусь своими друзьями, потому что это люди, которых я могу попросить о чем угодно, не сильно объясняя. И я надеюсь, что я попадаю в круг вот людей для них, которые они могут попросить, неважно, день, ночь, зима, лето, вот о чем угодно, и я с радостью сделаю то, что могу для них. И вот из таких моментов состоит вот замечательная человеческая жизнь. Ну, если так раскладывать на источники, откуда мы обретаем страх Божий или уважение, или вот эту песню, великую песню про замечательного Бога, красивого в нашей жизни. Ну, первое – это поклонение Богу, осознавая Его величие и милосердие. Но ведь действительно, друзья, вот Бог, хранящий все, что создано им самим, да, вот Бог Вседержитель, насколько Он велик, насколько Он всемогущ, насколько Он прекрасен. И в общем и целом, если бы это не было все уравновешено Его милосердием, Он был бы невыносим, потому что, представьте, Он все про нас знает. Он везде присутствует, Он понимает все наши намерения. Мы так глубоко не осознаем свои поступки или свое поведение, как это делает Бог. То есть, как одна женщина, мы читали 138-й Псалом, интересно, да, вот, который как раз-таки и говорит о самых великих качествах Бога. И она сформулировала для себя это так. Она неверующая тогда была, она говорит, ой, это как большой брат наблюдает за тобою. И ведь действительно, если бы Бог был только велик, но не милосерден, Он был бы невыносим. Это было бы слишком тяжело. И второе – это поклонение Богу, осознавая глубину Его благости и благословения. И благость – это такое большое слово, что Иисус в свои земные дни аж не хотел, чтобы Ему приписывали такое качество. Да? «Никто не благ, как Господь», Он сказал, да, когда Его назвали «учителем благим». Потому что благость или вот эта красивая доброта, великодушие – это такое качество, которое на земле очень-очень трудно понять. Мы называем, наверное, его больше благодатью. Благость и благословение. Я не знаю, как у вас, но вот у меня было несколько таких моментов в жизни, когда я ждал от Бога, ну, очень серьезного наказания, потому что заслужил. И именно в этот момент приходила Его великая доброта. Не случайно, наверное, апостол Павел, будучи таким вот резким человеком, человеком склонным сеять и навязывать, и причинять добро, да, вот перед тем, как его Христос сбил с коня, он написал, что благость Божия ведет нас к покаянию, к преображению. Вот. И осознавая величие Бога и милосердие, осознавая Его благость и благословение, осознавая, что Его планы в нашей жизни, они благие, Его путь в нашей жизни, он благой, да, вот исцеление наше, сохранение наше, преображение наше – это действительно Его план. И когда мы понимаем это, ну, в ответ оно должно само собой появиться какое-то вот, ну, действительно уважение, глубочайшее уважение. Третье – это осознавая Его вечные судьбы и волю. И когда мы понимаем, ну, что действительно вся наша жизнь – она вот распределена им, и даже какие-то очень сложные обстоятельства, они в конце концов приходят к каким-то вот таким очень важным кульминациям. Меня, честно говоря, шокируют вот эти слова, которые праведники говорят на небесах, да, как только мы их видим там в книге Откровения или Апокалипсис. «Ты прав во всех судах твоих и прав во всех путях твоих», говорят ему, ну, праведники, и там много невинно убиенных и пострадавших, друзья. Людей, которые, ну, вот как автор послания к евреям говорит, на этой земле не получили обещанное или то, что было заявлено в Божьих обетованиях. И вот это такая вот правда, в которую мы, наверное, всю жизнь будем врастать. Где-то легче, где-то сложнее, но это действительно великая красота и великая мудрость понимать, что, ну, действительно, как показывает нам библейская история прежде всего, да, Ну, например, книга «Бытия» заканчивается в 50 главе, в 20 стихе, такими словами: «Вот вы умышляли это все мне во зло, но Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь огромному количеству людей». Да, это красивейшие истинные слова, которые произносит Иосиф своим братьям, суммируя историю его жизни. Мы знаем, что последняя книга Священного Писания «Апокалипсис», она заканчивается брачным пиром Агнца и новым небом, и новым землей, и таким огромным праздником, где все-таки люди, которые стоят вместе с Богом, они понимают, что все не зря. И вот когда мы понимаем вечные судьбы и его волю, что зло ничего не сможет сделать с путями Бога, и нет такой силы, которая могла бы сравниться с его величием, с его способностями и его постоянной заботой обо всем, что он сотворил. И последнее, наверное, ну, что я упомяну здесь – это поклонение Богу, осознавая праведность его наказаний. Да, вот это мотив такой очень важный, послание к евреям, 12 главы, что наказание, когда мы его принимаем, оно кажется, может быть, иногда чересчур, иногда кажется больно, но потом мы понимаем, что именно из этого рождается мирный плод праведности. И вот эта гармония дает нам возможность, скажем так, в своей даже какой-то поломанности, в своей вот земной жизни, соприкасаясь с самораскрытием Бога в нашу сторону, да, познавать его величие и милосердие, познавать глубину его благости и благословения, познавать его вечные судьбы и познавать праведность или справедливость его наказаний. И это все рождает поклонение. Да, очень важный такой момент, или благоговение. И вот, наверное, это еще одно такое слово потрясающее – благоговение, которым можно заменить, ну так, сильно не усложняя, концепт «страх Господень». Да, вот мы знаем, что Ной, вот сколько он строил ковчег, там сказано «благоговея приготовил ковчег». Это, наверное, самое прекрасное описание человеческой жизни. Человек, который очень долгое время без всяких тому свидетельств, без всяких подсказок, по Слову Божьему, в глубочайшем уважении к тому, кто сказал, даже с учетом того, что то, что было сказано, было как бы немножко диковато, да, в природе таких феноменов не было, дождей, ливней и потопов. Он, благоговея к тому, кто говорит, строил этот ковчег и приготовил его, и спас себя, да, спас всех, кто ему поверил. И таким вот ярчайшим выражением такого построения благоговения или страха Божия, ну, для меня лично есть два псалма. Ну, их, наверное, больше, но вот для меня лично два. Первый – это Псалом 144, да, и евреи вообще считали, что человек, который три раза в день осознанно читает 144-й Псалом, да, вот, поклоняясь Богу, он наследует жизнь вечную. То есть тех вещей, которые проговорены в этом псалме, достаточно, чтобы спасти человеческую душу. Но на самом деле по красоте и по стройности и по величию этого псалма таких псалмов, на мой взгляд, очень мало. Второй псалом, ну, это уже для меня лично, песня на него написана «10 тысяч причин», да, псалом 102, где там прям вот каждый стих есть причина, по которой мы можем любить Бога, наслаждаться Богом, уважать Бога, любить Его, превозносить Его святое имя и вовремя останавливаться в каких-то вот таких вот вещах, которые не совсем понятны, на которые собирается наш вот ветхий человек. Ну и там он прощает все беззакония твои, исцеляет все болезни твои, освобождает из могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, обновляется подобно орлу юность твоя, да, вот такие красивейшие стихи, и вот там один за одним прямо причины, по которой мы можем любить Бога, наслаждаться им, прислушиваться к Нему и исполнять Его Слово, даже если оно кажется нам, ну, странноватым в том обществе, в котором мы сегодня присутствуем. Ну вот хочется еще поговорить про благоговение. Вот Антоний Сурожский тут хорошо пишет. У него есть, по-моему, целая статья в интернете, которая посвящена говению рождественского поста, не помню уж какого года. Ну вот что там написано. Слово «благоговение», то есть такое сознание, такое чувство по отношению к Богу или к какому-нибудь герою Духа, которое заставляет нас с трепетом в каком-то внутреннем молчаливом восхищении предстоять перед этим событием или этим существом. И вот говение, да, вот сегодня, наверное, хорошими эквивалентами являются этому слову слово «внимание» или «осознанность». Это момент, когда мы можем и должны собрать самого себя, собрать свои мысли и сосредоточить их на том, что может вызвать в нас именно это чувство трепетного благоговения перед чем-то очень великим, очень святым. Почему мы можем поклониться с любовью и с внутренним трепетом? Ну вот, например, псалмопевец говорит такие слова: «Господи, как многочисленны Твои дела! По Твоей мудрости Ты все сотворил». Это чувство пережил всякий врач, который видел безнадежного ребенка выздоровевшим. Всякая мать, встретившая своего сына после войны живым. Да в конце концов всякий ребенок, обнаруживший утром в день своего рождения у постели игрушки или книжки, о которых долго мечтал. И любовь, и благодарность, и счастье, и ощущение его присутствия рядом. В общем, полнота. Вот что такое наше колено преклонения, и ничто другое, во всяком случае, не страх. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, как написал Иоанн в первом послании Иоанна 4 главе. И вот действительно, друзья, наверное, у каждого из нас был такой момент в жизни не один раз, когда мы вставали на колени, ну вот по-настоящему от сердца, не потому что это было надо, не потому что кто-то увидит, не потому что это усилит нашу молитву, а просто потому что, ну, стоять было невозможно. Ну или, может быть, были моменты, когда мы не вставали на колени, но мы очень глубоко, глубоко так вот осознав, говорили «Слава Богу». Или орали «Слава Богу», или смеясь говорили «Слава Богу», или говорили «Слава Богу» в глубочайшем уважении, а потом смеялись над тобой, когда мы понимали, что вот Бог прикоснулся к нам своим величием. И вот очень важно, наверное, знаете, как вот... Ну, мы делаем это не только в церкви, мы делаем это даже на семинарах по методу Мюррей, такой вот день благодарения, или записываем свое благодарение. Недавно мы в церкви делали, у нас есть перед началом такое время, 15 минут молитвы, и мы просто вот каждый говорили одну вещь, за которую мы благодарны Богу. И вот очень важно фиксировать этот духовный опыт, складывать этот духовный опыт, да, вот эти моменты «Слава Богу», эти моменты коленопреклонения, чтобы по необходимости, когда нам нужно принимать какое-то решение, когда мы в чем-то запутались, когда мы бессильны, когда нам тяжело, мы могли бы достать вот это вот все и начать делать то, что делал Давид. Что секрет 102-го псалма именно в том, что Давид здесь разговаривает не с Богом, он разговаривает со своей душой. Он пытается разбудить в себе вот эту песнь, да, чтобы она началась. Он пытается раскачать свою душу, чтобы она ожила. И в этом отношении вот наша с вами способность обращаться к драгоценным моментам, когда Бог был очень близок в нашей жизни, это очень-очень важная такая тематика. Я уже не буду, наверное, приводить, хотя, может быть, в конце, если останется время, я приведу несколько стихов, которые, ну, вот особенно в книге «Притч» я выписывал, которые разные, так сказать, грани страха Божьего в нашей жизни показывают. Но, знаете, давайте подумаем вот о чем, что чем прекрасны Евангелие, да, вот, ну, лично для меня, в чем красота их? Они показывают именно вот эту нерациональную любовь людей, которые пробуждаются к подлинной вере. Вере, которая настолько отличается от расчета прагматизма и совершенно земных интересов вот фарисеев, книжников и еже с ними. Потому что, ну, вот фарисеи, такие прагматики, люди, чьих сердца не касался Бог, ну, наверное, они были замечательными людьми. Мы не знаем, почему вот именно им так, ну, я бы сказал, трагично не повезло, да, вот не увидеть Христа. Мне бы очень хотелось бы этого понять, и, наверное, когда Бог будет уже ближе, это будут одни из моих вопросов ему. Но все же, да, они не могут прийти ко Христу ночью, как Никодим. Да, ведь это потрясающий поступок. У Никодима было все необходимое для вообще беспечной жизни. Он был замечательным человеком, уважаемым человеком. Но вот не успокаивалось его сердце. Хотел он удивляться Богу, искал он какой-то правды Божьей. И он пошел разговаривать с Иисусом Христом. Что такое? Почему это так все необычно? Откуда пришла эта сила, которую они стяжали, искали, про которую они читали, но так и не смогли к ней приобщиться? Они не могли большую половину жизни молиться и ждать у храма Мессию, как Анна и Симеон. Наверняка они ждали Мессию. Мы знаем, что в те времена мессианские ожидания были очень обострены. Но вот Евангелие от Луки начинается, как мне кажется, с двух потрясающих персонажей, которые показывают нам, что Дух Божий может сделать в человеке. Это Симеон и Анна, которые молились, постились, искали Бога, и они были одним из немногочисленных людей, которые узрели спасение Божие, дарованное Израилю. Они, ну вот, опять-таки, даже не будем, оставим в покое книжников и фарисеев, давайте спросим себя, готовы ли мы залезть на дерево, да, как Закхей, чтобы увидеть Христа, а потом пригласить его к себе домой, а потом раздать все, что мы наворовали. Ну, так сказать, и еще вернуть даже с каким-то плюсом, с ущербом для себя. И вот здесь мы видим, как человеческий эгоизм преодолевается, как вот эта рациональность нашего земляного бытия, она ломается перед вот этим чудом, встречи человеческого сердца с любовью, которая рождает очень интересное поведение. Да? Мы не можем положить в казну все, что имеем, хотя имеем немного, как бедная вдова это сделала. Иисус говорит, что вот этот поступок, он будет навечно в Евангелиях, так же, как и вот и Мария, которая помазывает ноги Иисуса Христа дорогущей косметикой и потом вытирает своими волосами, да, вот это такое вот движение человеческой души, искреннее, чистое, совершенно нерациональное, оно шокирует для нашей такой вот, да, вот костной психики, для нашей такой вот нетронутой Богом пустынной души, я бы сказал. Или, например, можем ли мы рваться вперед и ошибаться, как Петр, да, слышать, что не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой Небесный, и в то же самое время отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты думаешь о чем человеческое, да, вот эти вот очень интересные, такие вот живые движения, ну, которых мы очень-очень стесняемся в обычной жизни, когда они происходят. Ну, давайте я буду говорить про себя. Мне не всегда удобно, когда такие вещи происходят. В определенном контексте я научился уже с этим быть, и для меня это верный признак того, что человек, ну, действительно стал собой настоящим, и вот он принимает этот глубочайший импульс любви в себя, и потом его передает так, как он может. И вот в Евангелии в такой нерациональной, расточительной, безостаточной любви полным-полно. И любви как ответа человеческой души в ответ на милость и любовь Бога. И вот это вот верный признак, друзья, что мы с вами начинаем приобщаться к каким-то очень важным вещам. Как только мы чувствуем вот эти импульсы, их нужно, так сказать, к ним отнестись очень серьезно. Потом, может быть, научиться их сдерживать, потому что, ну, как сказать... Не всегда нужно тратить 10 тысяч рублей на то, что могут решить 100 рублей. Я говорю, ну, я привожу часто этот пример для меня личный, что дело не в количестве вещей, которые мы отдали, дело не в количестве времени, которое мы инвестировали, дело не в количестве денег, которые мы отдали другому человеку. Дело в том, какое количество любви, уважения, осознанности, заботы мы вкладываем в то, что мы делаем. Потому что самая дорогая, одна из самых дорогих вещей для меня – это 100 рублей, на которых написано: «Лёша, будем творить и вытворять». Женщиной, которой врачи приговорили, ну, к смерти, она уже, слава богу, живет третий год, хотя и давали совершенно несколько месяцев. Мы познакомились с ней на конференции, на светской, посвященной экзистенциальной психологии. Вот, мы работали в группе вместе, я читал для нее сказки. Вот, она лечилась, мы переживали какую-то такую вот близость, уважение, и потом я попросил мне подарить что-то на память. И все, что у нее было, было 100 рублей. Она написала свой телефон, как ее зовут, и написала: «Будем творить и вытворять». И вот я не вынимаю из своего кошелька эти 100 рублей. Когда мне становится как-то сложно, я эти 100 рублей для себя достаю. Еще такая вот вещь потрясающая, которую я видел в своей жизни, это маленькая мышка, которой, наверное, стоимость 50 рублей, в которую было вложено столько любви и уважения, и заботы, и какого-то вот доброго, честного и светлого, что вот мужчина, который принимал эту мышку, знаете, я думал, что ему помочь нельзя. Но после того, как ему в такой вот любовью и глубиной подарили эту мышку, он плакал, стоял на коленях, и примерно за 15 минут он переродился на моих глазах. И вот когда такие вещи происходят, это невероятная вещь. И вот в этом-то и суть страха Божия, что когда Бог прикасается к нашей душе, и когда наша духовная жизнь становится положительной, и мы не пытаемся оправдаться перед Богом, не пытаемся выслужиться перед Ним, мы не пытаемся избежать вечных мучений, но мы раскрываемся снова и снова перед этим величием благости, перед этим великим милосердием, перед этим состраданием, перед этим Богом, который способен открываться, воскрешать мертвецов, и мы принимаем это нежное касание, да, то в нас просыпаются удивительные вещи. Вот как Антоний Суржский однажды сказал об этом: «Пусть проснется в нас все благородное и светлое, изумление перед Его любовью, перед Его красотой и личностью, благодарность перед Его милостью и лаской и заботой, тем уважением, с которым Он к нам относится. И если мы можем еще, ответим Ему любовью». Ответим сейчас, ведь еще есть время, и как бы ни пришел момент, когда мы скажем: «О, ужас, уже поздно». И вот когда такие вещи в нас происходят, да, у нас появляется мощнейший ресурс для преодоления нашего эго. Потому что именно в нашем эго хранится все наши греховные накопления, если так можно сказать, все наши обиды, все наши разочарования, вся наша жадность, вся наша расчетливость, вся наша боль, вся наша ненависть. Но, понимаете, вот только Бог своим таким вот любящим касанием может нас из этого состояния выводить. И когда у нас появляется вот этот новый вкус, мы знаем себя, ну, как эгоисты, и мы знаем себя после прикосновения с любовью, да, когда мы меняемся. Да, вот, когда действительно понимаешь, кого, каких людей изображают на иконах. Людей, которые вот пережили вот это внутреннее касание, да, вот как, например, икона наша знаменитая «Преображение», где даже апостолы, они перевернуты, там как-то там все так хаотично, потому что, ну, пространства действительно меняются, люди занимают другое положение, все изменяется и в каком-то смысле с головы на ноги становится. Но для нас, для обычного сознания, это что-то такое вот, ну, не так, как есть все на самом деле. И вот страх Божий именно поэтому является началом мудрости. Именно поэтому он помогает нам ненавидеть зло, как сказано в притчах 8.13. Да, вот притчи 9.10 мы читаем: «Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум». Потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни, говорит Священное Писание. Любовь и верность искупают грех, а страх перед Господом уводит от зла. Или, например, притчи еще. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ну и вот такой еще один стих, наверное, такую вот точечку поставим. «Человеку, боящемуся Господа, ему укажет он путь, который избрать». Ну это уже Псалмы, 24, 12 стих. И вот почему, друзья, начало мудрости – это страх Господень. Вот почему, да, как говорил Соломон в Екклесиасте, «Сущность всего – бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека». Потому что и его святое присутствие, и его святое слово помогают нам с вами выходить из нашего вот омрачения, из нашей поломанности, из нашей ограниченности, из нашего либо страха кары, либо какого-то эгоизма, зарабатывания, нарабатывания, достигаторства, обгоняторства всех. Вот. И начинать строить жизнь совсем по другому вектору, вот ища этого касания, ища этого единения, или вспоминая это единение, или возрождая свою, пробуждая свою душу, вот вспоминая вот этот опыт единства, это вот одно из таких вот знаков, печатей, символов является святое причастие, которое мы принимаем в церкви каждый месяц, кто-то, может быть, больше принимает раз, когда мы вот раскрываем свою душу навстречу Бога, чтобы в ней ожило все самое доброе, светлое, чистое, прекрасное, замечательное, чтобы нам было свойственно вот эта вот нелогичность, импульс какой-то, да, такая глубокая человечность, которая была не свойственна, ну, скажем так, фарисеям, книжникам и еже с ними. Она не свойственна религиозным людям, которые боятся нарушить правила, но не боятся жить без любви, которые боятся, скажем так, что-то там, ну, в обряде сделать неправильно, но они не боятся оставить душу так и не выпущенный наружу, да, вот после этого импульса, который приносит божественное присутствие. Все вот эти вещи у них происходят как бы в голове. Чтобы мы действительно были свободны от расчетов, да, потому что благодать – это безусловный дар. Она не зарабатывает, не отрабатывает, не урабатывает. Она вообще вот из этой системы ценностей нас выбрасывает. И мы превращаемся в таких вот людей, о которых говорил Иисус: кому прощено больше, тот больше любит и ничего не считает. Ну вот нам уже надо заканчивать. Благослови вас Господь, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе.